Десятое. Если мы вернемся теперь к нашей специальной теме, то нам необходимо будет прежде всего морфологически определить, исходя из указанного взгляда на мир, структуру настоящего, то есть эпохи от 1800 до 2000 года. Нам необходимо точно установить хронологическое место этой эпохи внутри западноевропейской культуры в ее целом. Ее смысл как биографического момента этой культуры в том или ином виде, постоянно встречающегося в каждой культуре. Органическое и символическое значение принадлежащих ей политических, художественных, духовных и социальных комплексов форм. В этом пункте обнаруживается тождество указанного периода с эпохой эллинизма, особенно же кульминационного пункта нашего времени, мировой войны, с временем перехода эпохи эллинизма в эпоху римского владычества. Римская душа является варварским началом. Она лишена гениальности, ей свойственно напряженное чувство действительности, дисциплинированность, практичность, протестантский и прусский характер. Она всегда дает нам, людям современности, вынужденным обращаться к аналогиям, ключ к пониманию нашего собственного будущего. Греки и римляне — вот пограничная черта между уже совершившейся и предстоящей нам судьбой. Ведь давно уже можно бы и следовало бы найти в древности стадию развития, вполне соответствующую нашей западноевропейской. Пусть она будет отличаться внешними подробностями, по своему внутреннему устремлению, влекущему большой организм к последним этапам его развития, она окажется совершенно одинаковой. Если бы мы произвели детальное сравнение Троянской войны с крестовыми походами, Гомера с песнью о Нибелунгах, дорического стиля с готикой, дионисовского движения с эпохой Возрождения, Поликлета с Себастьяном Бахом, Афин с Парижем, Аристотеля с Кантом, Александра с Наполеоном, эпохи мировых городов и империализма обеих культур, то постоянно находили бы в античности альтер-эго нашей собственной действительности. Однако как односторонне, внешне, партийно и неполно подходили всегда к истолкованию античного образа истории, который является здесь необходимой предпосылкой. Мы слишком упрощали свою задачу, слишком сильно чувствовали свое родство с древними. Констатирование поверхностного сходства — вот где лежит опасность, которой постоянно подвергалось исследование древности. Пора, наконец, освободиться от вечного предрассудка, будто античный мир внутренне близок нам, потому что мы считаем себя его учениками и последователями, тогда как в действительности мы были только его почитателями. Вся религиозно-философская, историческая и социально-критическая работа XIX столетия необходима была не для того, чтобы мы поняли, наконец, драмы Эсхила, учения Платона, Аполлона и Диониса, афинский государственный строй и цезаризм. Мы очень далеки от этого понимания, но для того, чтобы заставить нас, наконец, почувствовать, как мы далеки от всего этого, и как все это для нас внутренне чуждо, быть может, более чуждо, чем мексиканские боги и индийская архитектура. Наши мнения о греко-римской культуре всегда колебались между двумя крайностями, причем схема «древний мир», «средневековье», «новое время» во всех без исключения случаях заранее определяла перспективы всех точек зрения. Одни, главным образом общественные деятели, экономисты, юристы и политики, находят, что современное человечество идет неуклонно по пути прогресса, ценят его очень высоко и измеряют им все прошедшее. Нет ни одной современной партии, по принципам которой не была бы уже произведена надлежащая оценка Клеона, Мария, Фемистокла, Каталины и Гракхов. Другие, художники, филологи и философы, чувствуют себя не совсем ловко в упомянутой выше современности, а потому выбирают себе в качестве столь же абсолютного мерила какую-нибудь прошлую эпоху и, исходя из нее, столь же догматически осуждают настоящее. Одни видят в Греции «еще не», другие видят в настоящем «уже не». И те, и другие загипнотизированы картиной истории, связывающей друг с другом оба феномена в одну прямую линию. В этой противоположности нашли свое выражение две души Фауста. Первым угрожает опасность интеллигентской поверхностности суждений. Из всей античной культуры, из всего, что служило отражением античной души, они в конце концов схватывают только социальные, экономические, правовые, политические и физиологические факты. Остальное принимает характер вторичных следствий, рефлексов, сопутствующих явлений. В их сочинениях не ощущается и следа мифической мощи хоров Эсхила, колоссальной силы земли, древнейшей пластики и дорической колонны, пыла культа Аполлона и глубины, свойственной даже римскому культу императоров. Другие, преимущественно запоздалые романтики, какими были, например, в последнее время три базельских профессора — Бахофен, Бургхард и Ницше — подвергаются опасности, содержащейся во всякой идеологии. Они витают в заоблачных высях античности, являющейся только миражом их воспринимающей способности, настроенной на филологический лад. Они доверяются памятникам древней литературы, единственному источнику, который кажется им достаточно благородным свидетельством, между тем как никогда еще великие писатели не оказывались столь несовершенными выразителями своей культуры, как именно великие писатели античного мира. Третьи опираются главным образом на прозаические источники. Древнее право, надписи, монеты. Как раз Ницше и Бургхард игнорировали эти материалы к большому вреду для своих исследований и подчиняют этим источникам сохранившуюся литературу с ее часто столь ничтожным чувством истины и действительности. В силу одного уже различия критических оснований исследователи античного мира серьезно не считаются друг с другом. Насколько мне известно, Ницше и Момзен не обращали друг на друга ни малейшего внимания. Но никто из них не поднялся на такую высоту созерцания, где эта противоположность уничтожается, между тем, как это было вполне возможно. Тут отомстило за себя перенесение принципа причинности из области естественных наук в сферу исторического исследования. Пришли к прагматизму, поверхностно копирующему образ мира, рисуемый физикой, к прагматизму, который затушевывает и запутывает совершенно иной язык исторических форм, нисколько не способствуя его пониманию. Желая достичь углубленного и упорядочивающего понимания массы исторического материала, не придумали ничего лучшего, как рассматривать один комплекс явлений как первичный, как причину, и в соответствии с этим другой, как вторичный, как следствие или действие. Не одни только практики, но и романтики прибегали к этому методу, так как история не открывала своей собственной логики также и их ограниченному взору, а между тем потребность в установлении имманентной необходимости, наличность которой чувствовалась, была очень велика, если, разумеется, не хотели, подобно Шопенгауэру, желчно повернуться спиной к истории.